83-м году один известный католический служитель Генри Науэн, один из моих любимых авторов, зашел к другу и увидел на стене репродукцию картины Рембрандта. Известная картина, которая называется «Возвращение блудного сына». На репродукции старик, облаченный в длинный красный плащ, с нежностью обнимает стоящего перед ним на коленях молодого человека. Немножко здесь трудно видеть детали, но молодой человек одет в лохмотье. Обоих озаряет некий свет, таинственный свет. Генри Науэн не мог оторвать глаз от этой картины. Она оказала на него очень сильное впечатление. Вы знаете, где находится эта картина? В Санкт-Петербурге, в Эрмитаже. И когда ему удалось посетить, в то время еще это был Ленинград, Генри Науэн несколько дней проводил целый день перед этой картиной. Я читала о том, что даже наши смотрители, которые, как правило, музейные смотрители не отличаются гостеприимством, после одного такого дня его стояния перед картиной сердобольная смотрительница даже принесла ему стул, чтобы он мог сидеть. И вот несколько дней он сидел перед этой картиной. И потом он размышлял, созерцал, и на самом деле родилась даже целая книга, которую он так и назвал «Возвращение блудного сына». Очень такая известная притча. Казалось бы, что она может сказать, особенно людям, которые уже давно пришли к Богу, уже давно посещают церковь. Нам кажется часто, что вот эту часть истории мы давно уже прошли. Нужна она, по нашему мнению, по крайней мере, для тех, кто давно посещает церковь, эта история нам кажется нужна заядлым грешникам, которые должны, наконец, понять свое истинное положение и покаяться. И Рембрандт тоже почувствовал вот такое отношение многих верующих людей к этой истории. И потому изобразил, как вы видите на картине, не только отца и сына, но еще и других людей, которые стоят поодаль, стоят вокруг и наблюдают, что происходит, наблюдают со стороны, как бы не участвуя в самом действии. И очень часто именно такую позицию занимаем все мы, когда слышим эту историю уже не в первый раз. 6-й, 5-й, 10-й, 20-й. Но так ли далеки мы от жизненного пути этого блудного сына? И притча в Библии, картина называются «Возвращение блудного сына». Но если задуматься, само слово «возвращение» подразумевает предшествовавший ему уход. Возвращение – это появление дома после того, как дом был оставлен. Радости возвращения всегда предшествует печаль ухода. В своем Евангелии Лука рассказывает об этом уходе довольно буднично. И нам порой трудно представить, насколько неслыханным был поступок младшего сына, насколько оскорбительным, враждебным, полностью отторгающим все традиции его семьи, дома и народа, был его уход. Когда этот младший сын уходил из дома, это было равноценно пожеланию смерти своему отцу. Ведь посмотрите, что происходит. Сын не только требует разделить наследство, но он еще настаивает на том, чтобы получить свою часть прямо тогда, незамедлительно. Но по закону, когда отец завещает все своим детям, у отца есть право пользоваться и получать доход с этой собственности вплоть до того дня, когда он умрет. И поэтому просьба сына: «Отец, раздели нам наследство и отдай мне мою часть сейчас», равнозначно тому, чтобы сказать: «Отец, не дождешься, пока ты умрешь». На самом деле это так и было. Это фактически было сказать: «Чтоб ты умер прямо сейчас, чтобы я наконец мог получить то, что я хочу». Вы можете представить чувства отца и всех, кто окружал их в семье? Этот уход из дома был намного более враждебным, чем может показаться на первый взгляд. Его уход — это было отвержение того дома, где он был рожден, где он был вскормлен. Уход ради того, чтобы... отторжение всего этого ради того, чтобы заполучить желаемое. Он также порывает с традицией, которая почиталась в том доме, доме, которому он принадлежит. Лука говорит, что молодой человек, забрав все, ушел в дальнюю страну. И дело не в том, что он пошел посмотреть мир. Но дело было в том, что он не хотел иметь ничего общего с тем образом жизни, мышлением и поведением, которое передавалось из поколения в поколение и было завещено также ему. Он не хотел иметь с этим ничего общего. И дальняя сторона – это то место, куда мы все сбегаем от того, что дома почитают за священное. Он хотел уйти как можно дальше от всего того, что было в отцовском доме. И проблема в том, что в жизни большинства из нас нам трудно обнаружить такое открытое бунтарство. Мы вроде бы не отрицаем те ценности, которые дает нам Евангелие, которые проповедуются в церкви. Мы не говорим напрямую: «Господь, мне надоел и ты, и все то, чему ты меня пытаешься наставлять, и все то, как ты хочешь, чтобы я жил, и все, что с тобой связано». Мы не говорим напрямую, ну, по крайней мере, большинство из нас не говорят напрямую таких вещей. Мы не говорим: «Лучше я буду жить подальше от тебя». Но если мы будем до конца честны перед Богом и перед собой, то мы увидим, как тем или иным образом мы часто предпочитаем дальнюю сторону своему родному дому, дому Небесного Отца. Писание говорит, что наше жительство на небесах. Но всякий раз, когда мы решаем жить так, как если бы не было ничего, кроме вот этой жизни вокруг нас, которую мы видим, всякий раз, когда мы живем так, как если бы вот то, что окружает нас материально, это все, что есть, мы уходим в далекую страну. Если мы знаем о своем истинном доме, доме небесном, но предпочитаем жить по правилам этого мира, нежели чем по Божьим законам, то мы предпочитаем дальнюю страну. Каждый раз, когда мы всей своей жизнью, поступками, словами говорим: «Лучше бы не было всех этих сложных заповедей и наставлений», мы так же, как тот блудный сын, желаем смерти нашему отцу. Потому что думаем: мне намного легче было бы жить, если бы Бога и всех этих его заморочек не было бы. И мы предпочитаем жить так, как если бы Бога и не было в нашей жизни. Уход из дома – это не просто событие, которое происходит где-то в пространстве и времени. Это отрицание того, что я принадлежу Богу всем своим существом. Это отрицание того, что я создан им и я храним им. Уход из дома – это отказ признать ту истину, что Бог устроил внутренности мои, что Он соткал меня в чреве матери моей. Уход из дома – это когда мы начинаем жить так, как если бы дома никогда и не было. Что такое дом? Дом – это то место, где я могу слышать голос моего Бога, моего Отца. Голос, говорящий мне: Ты сын мой возлюбленный, ты дочь моя возлюбленная, в тебе мое благоволение. Голос, который привел к жизни Адама и взывает ко всем детям Божьим. Голос, который всегда в прошлом взывал к нам и обращался к нам и продолжает взывать к нам. Это голос Бога Отца, который одним своим словом говорит, да будет свет, и появляется свет, которого не было. Это голос, который говорит о любви, и любовь появляется везде, где бы это не прозвучало. Этот голос никогда не перестает звучать. И когда я слышу его, я знаю всем сердцем, что нахожусь дома, что Бог со мной, и мне нечего бояться. И даже если я пойду долиной смертной тени, я не убоюсь зла, потому что Он со мной. Я знаю этот голос благодаря Иисусу Христу, к которому этот голос был обращен у реки Иордан. Сей есть Сын мой возлюбленный. Я знаю этот голос благодаря Иисусу Христу, который назвал нас с вами своими братьями и своими сестрами. И тогда я знаю, что у меня есть дом и у меня есть Отец. Иисус молился за нас, говоря, «Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина». В этих словах я узнаю, где находится мой истинный дом. И все же раз за разом я этот дом покидаю. Раз за разом я ускользаю из любящих рук Отца и убегаю в дальние страны в поисках любви. Это и есть трагедия человеческой жизни. Мы становимся глухи к голосу, который называет нас возлюбленными детьми. Мы покидаем единственное место, где можем его слышать. И мы уходим, отчаянно надеясь найти где-то еще то, что найти можно только дома. Мы уходим, и мы перестаем слышать нежный любящий голос. Но в то же время множество других голосов, громких, щедрых на обещания, соблазняют нас и говорят, иди, докажи, чего ты стоишь. После того, как сам Иисус был крещен в реке Иордан, и когда Бог с неба сказал ему слова, ты сын мой возлюбленный, Иисус слышал эти голоса. Дьявол убеждал его доказать, что он достоин любви. Убеждал его сделать это, став знаменитым, преуспевающим, успешным, могущественным. И нам знакомы эти голоса, они всегда рядом. Они умеют затронуть самые сокровенные уголки нашей души, и мы начинаем ставить под сомнение и себя, и свою жизнь, и самое главное, любовь Бога к нам. Они громогласно отрицают ту истину, что любовь – это безвозмездный дар. И мы покидаем дом каждый раз, когда перестаем верить голосу, называющему нас возлюбленными детьми. И мы начинаем удивляться, почему кто-то меня обидел, кто-то мне в чем-то отказал, кто-то не обратил на меня внимания. И не понимая, что происходит, мы предаемся мрачным раздумьям о чужих успехах, о собственном одиночестве и о том, как мир несправедлив к нам. Каждый раз, когда мы начинаем думать, что нам надо заслужить любовь, мы уходим из отчего дома, и мы оказываемся в дальней стране. И главный вопрос нашей жизни – как и в этой картине, и в этой притче, кому я принадлежу? Моему небесному Отцу или миру? Если мы честно посмотрим на свою жизнь, большая ее часть наверное, укажет на то, что мы больше принадлежим миру. Малейшая критика выводит нас из себя. Любой отказ вводит нас в уныние. Мы принимаем дары от Отца Небесного, принимаем здоровье, таланты, потенциал. Но для чего? Для того, чтобы использовать их, чтобы произвести впечатление на людей. Завоевать уважение. Завоевать человеческую поддержку. Доказать свое право на то, чтобы быть любимым. Вместо того, чтобы совершенствовать и развивать эти дары во славу Господа. Когда мы живем так, мы как бы стараемся доказать всему миру и самому себе, что не так нуждаемся в любви Господа, потому что мы можем устроить свою жизнь и желаем быть независимыми. Мы ищем любви, но мы ищем ее в мире, который говорит: «Я люблю тебя, если ты красив». Этот мир говорит: «Я люблю тебя, если ты умен, если ты успешен и если ты богат». Если у тебя есть хорошее образование, хорошая работа и нужные связи, я люблю тебя. В мирской любви сокрыты бесконечные «если». И каждый раз, когда мы отправляемся в поисках безусловной любви туда, где ее найти невозможно, мы теряемся, и мы становимся блудными дочерьми и блудными сыновьями. Блудный сын уподобился первому человеку, Адаму, сказав Богу «нет», сказав «нет» отцу, отвергнув отцовскую любовь. Любовь, благодаря которой он появился на свет. И мы все, потомки Адама, принимаем участие в этом бунте. Но как и он, мы можем получить прощение. Потому что руки Отца, они всегда протянуты к нам. Он никогда не отказывается от своего благословения, и он никогда не переставал называть нас возлюбленными. Как бы далеко мы не ушли, на как бы долго мы не ушли, он никогда не переставал называть нас своими любимыми детьми. Но как отец не мог заставить сына остаться дома, не мог силой навязать ему свою любовь, так и нас он отпускает на свободу, даже зная о том, какие страдания это причинит и нам, и ему. Вот эта картина не оставляет сомнения в том, что молодой человек оказался в очень тяжелом положении. Его голова обрита, как у заключенного, у которого даже нет имени, а есть только номер. И в то время, как красивые одежды стоящих рядом людей говорят об их достоинстве, его тело прикрыто лишь рваным халатом, стоптанными сандалиями, которые свидетельствуют о его страданиях и нищете. Что приключилось с этим молодым человеком там, в дальней стране? Как этот уход из дома отразился на его душе? Прежде всего, уходя из дома, он перестал слышать любящий голос Бога. И он стал более подвержен голосам этого мира, из всех сил пытаясь понравиться, быть принятым. Разве не так живем и мы часто? Если у нас что-то не получается, нас одолевает зависть к тем, кто успешен. Если у нас все удалось, нам приходится иметь дело с завистью других людей и порой с их ненавистью. Мир учит нас быть бдительными, никому не доверять, сомневаться в том, что кто-то может нас любить. И младший сын, уйдя из отчего дома, познал эту горечь одиночества, когда никто из окружающих не проявлял к нему никакого интереса. Не, вначале он был нужен. Нужен до тех пор, пока мог быть чем-то полезен. Но не осталось денег, не осталось подарков, он стал чужим. Он почувствовал всю глубину своего отчуждения. Но знаете что? Именно это ощущение собственной ненужности, никчемности и вернуло его к жизни. Он понял, что он стоял на пути к смерти. И что же помогло ему в тот момент сделать выбор в пользу жизни? Что помогло ему в тот момент вернуться домой, преодолевая, я уверена, множество страхов и чувства стыда, и, наверное, даже гордости? Что это было, что помогло ему? А это было вот что. Несмотря на то, что он потерял все, деньги, друзей, репутацию, самоуважение, радость жизни и, наверное, и внутренний свой покой, он все это потерял, но, потеряв все, он все еще оставался сыном своего отца. Рембрандт тоже заметил это и попытался отразить. Вам не видно. Вот сбоку, там где темное пятно, ну, можете, просто поверьте мне, у него на боку висит кинжал. Это была семейная ценность, которая говорила о его принадлежности к своей семье. Это было единственным, что осталось у него, что говорило о его благородном происхождении. Даже подвергаясь своим всем уничижениям, он старался не забыть, чей он сын. Иначе он продал бы эту ценную вещь. Но он этого не сделал. И именно память о его происхождении помогла ему вернуться домой. Когда он вдруг пробуждается, и он говорит: у моего отца столько наемников, и они сыты и одеты, а я умираю от голода. Что же я делаю? Встану же, пойду к моему отцу и скажу ему: отче, я согрешил перед небом и пред тобою. Каждый из нас, выбирая дальнюю страну и уходя от отчего дома, от дома небесного Отца, расточал его дары, духовные богатства. Когда мы проходим такие моменты, мы знаем, потому что мы часто даже не находим сил молиться и теряем интерес. Интерес к работе, к людям, к служению. Нас начинают одолевать мысли, которые потом ведут нас к разрушительным поступкам. И в такие моменты нам настолько важно прислушаться к голосу, который говорит нам тихо, что ни один человек в этом мире не способен подарить нам ту любовь, которую мы ищем, которой мы жаждем. Никакая дружба человеческая, как бы благословенна она ни была, никакие самые близкие взаимоотношения, никакое общество не помогут нашему своенравному сердцу найти и исполнить все его сокровенные желания. Лишь голос, который зовет нас из дома и говорит: сын мой возлюбленный, дочь моя возлюбленная, в тебе мое благоволение. Только этого никто не может отнять. И это голос Бога. Это голос нашего Небесного Отца. И иногда, когда мы осознаем, что мы уходим и решаем вернуться, как и блудный сын, мы готовим речь. Мы представляем эту встречу И то, как мы будем объяснять свое поведение, говорить о своих достижениях или извиняться, или, может быть, рассказывать что-то и пытаться защитить себя. Иногда мы пытаемся вызвать жалость к себе или показать, что мы все-таки, ну да, мы ушли, но нас есть за что похвалить. Мы потому что не так далеко ушли, как он или она. Нам все еще кажется, что любовь Бога потребует от нас объяснений. Если мы объясним хорошо, тогда хорошо будем приняты. Поэтому мы очень стараемся. Но Генри Наун написал, напоминая нам, что мы все еще остаемся детьми Небесного Отца, хотя готовы вернуться только как слуги, как наемники. И он пишет нам. Вот это состояние, это раскаяние, но не покаяние. Это не покаяние в свете великой любви всемилостивившего Бога. Мы раскаиваемся в своих поступках, но мы чувствуем себя бесконечно виноватыми и недостойными. Но одно из самых величайших достижений на духовном пути – это принять прощение, даруемое нам Господом, снова стать Его дочерью или Его сыном и позволить Отцу очистить нас, очистить наше прошлое и начать жить заново. Иногда мы как будто намеренно стремимся доказать Богу, что темное начало во мне непреодолимо. И мы упорно настаиваем на том, чтобы быть просто слугой. Но то, что жаждет Бог, так это наше желание, желание всего сердца, принять Его прощение, получить Его исцеление, возродиться, обновиться и снова стать Его детем. Это притча, призыв и напоминание. Призыв для каждого из нас сделать выбор, независимо от того, как далеко или как на полшага мы ушли. Всегда все начинается с полушага, и лучше вернуться с полушага. Но эта притча призывает нас сделать выбор. Слово Божье гласит, как мы слышали сегодня в Ветхом Завете, «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты, дабы любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему». Но что мы выберем сегодня? Безверие мира, который снова и снова становится для нас тюрьмой, становится для нас рабством. Или мы выберем свободу, которой мы можем обладать только будучи детьми Божьими. Выбор за нами. Все склонны оставлять отчий дом. Но кто вернется? Кто обретет жизнь? Среди учеников Иисуса было два, которых я хочу упомянуть сегодня. Одного из них звали Иуда. Он предал Иисуса. Было другой. Его звали Петр. Что сделал он? Отрекся от Иисуса. И тот, и другой потерянные сыновья. Но Иуда не смог жить с тем, что он предал Иисуса, но все же еще Сын Божий. Он не смог с этим жить. И он покончил с собой. Петр же в отчаянии и слезах, поняв, что несмотря на свое отречение от Иисуса, он все еще остается Божьим Сыном. В отчаянии и слезах он возвратился. Иуда выбрал смерть. Он мог сделать другой выбор. Петр выбрал жизнь. Тот же выбор стоит перед каждым из нас. Бог не перестает называть нас своими возлюбленными детьми, как далеко мы ни ушли бы. Иногда нам легко оставаться в дальней стране, когда мы убеждаем себя, что все обрублено, и дороги назад нет. Но Божий голос зовет. Как бы далеко мы ни отошли, на один шаг, по каким-то жизненным обстоятельствам, заблуждениям, на два, на километры. И сегодня перед нами тот же выбор. Смерть в дальней стране, вдали от Бога, который дает жизнь, который единственный дает настоящую жизнь. Или вспомнить, кто мы есть. Люди, созданные Богом. Те, кто имеют в Нем свою жизнь. Те, для кого предназначена жизнь вечная. И вернуться домой. В объятия любящего Отца. И еще сегодня один призыв. Не оставаться сторонними наблюдателями, которые, как те люди в тени картины, легче всего остаться в тени, в стороне и наблюдать критично на происходящее вокруг, на то, что делают другие, на то, что решают сделать другие. Потому что для тех, кто желает иметь жизнь, в этой картине есть только одно место. И оно в середине. Это место на коленях. В объятиях того, кто единственный, никогда не подведет. Никогда не отречется от своих детей. Никогда не перестанет звать нас каждого по имени и желать быть в нашей жизни. Только Бог, только Его любовь не подводит и не перестает. И только в центре этой картины, на коленях и в объятиях любящего Отца, есть жизнь. Где мы будем в этой картине, выбрать нам. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, слава и хвала Тебе! Благодарение Тебе, наш Бог, за Твой неизреченный дар любви, за Твою великую милость, за то, что Ты всегда зовешь нас, каждого из нас по имени, за то, что Ты желаешь наполнять нашу жизнь истиной, светом, благостью, любовью. Мы благодарим Тебя за то, что Ты предлагаешь нам дар вечной жизни, дар новой жизни. И сегодня мы просим Тебя, испытай наше сердце. Узри наши помышления. Посмотри, Господь, не на опасном ли мы пути, не удаляемся ли мы от Твоего дома, не поддаемся ли мы лжи голосов этого мира, не забываем ли мы, кто мы, чья рука создала нас и вдохнула в нас жизнь. Не живем ли мы, Господи, вместо истин Твоего слова, Твоего дома, не живем ли мы ложью этого мира, оставляя Тебя, оставляя все Твои заповеди, пренебрегая тем, что дает жизнь. Испытай наше сердце, Господь. Говори каждому. Дай каждому из нас сегодня услышать Твой голос. Дай нам вернуться, если мы ушли. Побори наши сомнения, если мы не ушли, но искушаем и уйти. Искать где-то еще. Говори каждому сейчас. Ты знаешь, где каждый из нас находится. Зови нас в свой дом, в свою семью. Зови нас в свою любовь. И дай нам сегодня преклонить перед Тобой наше сердце. И понять, что нет лучшего места, в котором быть, как в Твоих объятиях, в Твоем присутствии, день за днем, шаг за шагом, год за годом. И мы благодарим Тебя сегодня, что Ты здесь. Говори к нам, Господь, и дай нам откликнуться и сделать выбор. Выбор ради жизни. Слава Тебе и хвала. Прими наши молитвы. И совершай в нас то, что Тебе угодно. Благодарение Тебе за все. Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.